Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И в этой студии, Светлого радио, приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о красоте православных храмов, об архитектуре, о том, как их строили, строят, и какие тенденции вообще в развитии можно сейчас наблюдать. С удовольствием представляем наших гостей. Этот светлый вечер вместе с нами и с вами проведут Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, известный российский искусствовед. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, в последнее время каждый раз, вот когда приходится выезжать куда-то из Москвы, особенно если объезжаешь пробки, дорога часто там навигатор везет по разным, мимо разных коттеджных поселков, которые как грибы сейчас множатся вокруг Москвы, и везде строятся храмы в этих поселках. Честно говоря, один хуже другого, в лучшем или наоборот в худшем случае, я не знаю как, это будет копия какого-нибудь древнего белокаменного храма, Покрова на Нерли, например, но так поставленная искусно между двумя линиями электропередач, что просто порой становится как-то, ну, стыдно за тех людей, которые и заказывали это, и проектировали,
и строили. И электричество проводили. Ты чем недоволен? Тем, где они построены или как?
Как построены, и как поставлены, и как продуманы. Я понимаю, что оригинал Покрова на Нерли тоже сейчас испоганен. Линия электропередач, которую там обещают убрать, но тем не менее она портит весь вид. Но в Подмосковье, да, неважно, в Подмосковье, в Москве, где угодно. Давайте поговорим сегодня о том, что можно делать для этого. Вот, например, гильдия храмоздателей. Мы видим, что замечательные проекты разных храмов тоже строятся по всей стране. Есть ли какая-то панацея, или от дурного вкуса панацеи нет?
Ну, обратите внимание, что мы не просто строим храмы, но мы еще и проводим конкурсы на различные проекты храма. Уже у нас прошло совместными усилиями три конкурса,
три конкурса, понимаю.
Да. Вот, три конкурса прошло с очень интересными проектами, с интересными мыслями и с очевидной прогрессией. То есть вообще положительное движение есть, и это согласились практически все члены жюри и организаторы этих конкурсов. Но я бы сейчас хотел сказать вот о следующем, что действительно сейчас, последнее какое-то время, уже даже несколько десятков лет, Россия переживает такой, можно сказать, строительный бум в области церковного строительства. Действительно, храмов строится много. Взрывное, скажем так, строительство храмов в свое время переживала Старообрядческая церковь
в начале 20 века,
после 1905 года. И можно сравнить результаты, которых добились тогда строители храмов, и результаты, которых добились сегодня строители храмов. Я вам скажу, что будет не в нашу пользу.
При том, что достаточное количество сохранилось храмов старообрядческих, построенных, там, в том числе архитектором Бондаренко, знаменитым в начале XX века.
По каким параметрам сравнивать?
А вот я вам скажу, как раз это очень интересная тема. Дело в том, что, как ни странно, старообрядцы стали лидерами появления нового стиля. Угу. Я прав?
Да, абсолютно, потому что они как бы накопили в себе такие силы, и они долго, как говорится, готовились к этому, они ждали этого, что им разрешат строить храмы. И к этому времени вообще старообрядцы были передовым классом, можно сказать. Вот. И, собственно, стиль модерн, да, который был в начале 20 века, был ими подхвачен и очень интересно разработан.
И обратите внимание, это было новаторство. То есть В то время на фоне пряничной архитектуры...
Русь.
Или очень усложненного византийского, псевдовизантийского стиля. Вот эти храмы русского модерна, они были вообще-то предельно просты.
Ну, а и функциональны, что главное. А-ля Руст, это же фактически и есть тот самый русский модерн?
Ничего подобного. Нет? Ну, вспомните там, допустим, Шамардина или что-нибудь, какие-то вот...
Ну да, это так называемый псевдоисторический стиль, который просто строился как набор разных, а-ля 17 век в основном.
Очень сложный, очень дорогой.
Очень сложный. Я вспоминаю, что в дневниках Ильи Бондаренко, архитектора, который строил несколько замечательных православных вот ставропольских храмов московских, сохранившихся, среди прочих, один из первых построек, это был храм на Разгуляе для поморской беспоповской общины построенной. И после этого он по каким-то делам куда-то поехал на поезде, кажется, в Петербург. И попутчиком у него в купе был некий молодой человек, который тут же первым делом у него спросил: «Вы видели новый храм на Разгуляе?» Он говорит: «Ну, видел, да». Вот вы знаете, наконец-то в Москве начали нормально строить. Я более чем уверен, что построил западный архитектор, наши так построить не смогут. Как пишет Бондаренко, пришлось познакомиться.
Да-да-да.
Ну, это симптоматично, потому что... Почему западный? Потому что есть логика, потому что есть понятно, для чего строится. Ведь Сарабрец – это община. Вот, значит, это очень урегулированная церковная жизнь. Это не приход-уход, где случайные люди, а это уже сложившаяся община, которая понимает, что им нужно, они понимают друг друга, они дают даже, как заказчики, очень ясный посыл, что они хотят. А как у нас сейчас строится храм? А давайте построим храм. Для кого? Для чего? В каком районе? Вот сюда мы втыкнем, потому что здесь нам дали место. И вот, оказывается, то ли между двух этих ЛЭП, да, стоит, то ли между двух центров торговых, то ли еще что-нибудь. То есть, понимаете, у нас много сейчас непродуманного, случайного, какого-то, ну, какой-то неразберихи.
Так это
то
у нас
есть...
везде так сейчас.
Везде, да, конечно, вся, так сказать, разруха в головах, как мы знаем, да.
Да, но церковь должна быть лидером в какой-то систематизации, я так думаю, поэтому как раз можно...
И было... это тоже на церковь повесить.
Да, можно было, ну, хотя бы начать с себя.
Это очень важно. Церковь упорядочивает человеческую жизнь, да, структурирует Бог, мир, человек, ближний и так далее. Если у нас здесь уже хаос, тогда вообще ни от чего не спасешься.
И вот обратите внимание еще, ведь тот же Бондаренко, вышеупомянутый, он специализировался на строительстве храмов. То есть, и не только он, а многие архитекторы были выбраны не только старообрядцами, но и впоследствии, когда распространился стиль модерн и на, так сказать, общие церковные вкусы, скажем так, то лучшие архитекторы были привлечены.
Ну, Щусев тот же, да, Марфа?
Тот же Щусев, ну, в общем, огромное количество архитекторов, художников. То есть лучшие силы были сосредоточены. И при этом, посмотрите на того же Щусева. Где там золото? Где там блеск? Где там всякие накрученные кокошники и какие-нибудь там бесконечные дорогие какие-то элементы? Там ничего нет. Там предельно простое пространство.
Поэтому сейчас, когда приезжаешь в Каменское, да, под Нарфоминском, где стоит один из древнейших храмов.
А рядом стоит наш?
А рядом стоит ваша звонница. Я о другом, я не о вашей звоннице. Я о том, что видишь, что купол этого храма уже главку позолотили.
Да?
Да.
Кошмар.
Хотя в страшном сне, наверное, не придумал, не мог бы этого себе представить человек, который реставрировал в середине 20 века, расчищал, и человек, который ее когда-то строил.
Знаете, у нас просто неверное представление о церковной эстетике. Почему-то считается, что церковная эстетика – это золото прежде всего, что это какие-то вот накрученные там рюшечки и так далее. То есть это просто, ну, какое-то искажение. Совсем так никогда не было.
А как было?
Ну, как было? Вот было по-разному, конечно. Да, Византия любила золото, но очень его умеренно... использовала.
И уместно.
Да, и то,
уместно.
И только, можно сказать, в имперских храмах.
В имперских, да. Угу. Вот. Старообрядческий стиль уже мы сказали, да, там они на золото не претендовали, и были очень функциональные храмы, и украшались они тоже своеобразно, очень интересно, без всякой такой пестроты и излишества. Я просто хочу сказать, что церковная эстетика, она совсем не предполагает, не всегда предполагает, в редких случаях, какой-то помпезности, если это действительно какой-то имперский храм, там, кафедральный собор и так далее. У нас сейчас каждый, так сказать, маленький храм, даже в коттеджном поселке, нужно вот так вот сделать, чтобы вот прям вот все видели, что тут и золотые купола, и всякие там излишества, и мрамор, и там иконостас какой-то особый. Ну, это все не нужно. Вообще сегодня нужно стремиться к простоте. Мне кажется, человек так перегружен информационным обществом, так устал, что он в церкви должен немножечко хотя бы душой отдохнуть. А на него снова наваливается какое-то излишество.
И обратить внимание, что ведь мы же говорим, что мы храмы строим для людей. И все время, когда вот накручиваются вот эти вот всякие штуки-дрюки, все эти арки бесконечные и что-то, то, что должно по представлению тех, кто это делает, быть для людей, людям это не нужно. Людям нужно очень хорошо организованное пространство, теплое, это я про высоту храмов, чтобы оно было теплое с точки зрения его интерьера, то есть это я про помпезность росписи и отделки, это совершенно им нужна домашняя обстановка, теплая домашняя обстановка, чтобы туда захотелось прийти и там остаться. И, как ни странно, люди именно это понимают, потому что мы уже видим сейчас, что в этих простых храмах люди чувствуют себя хорошо, хотят в них прийти, убираться в них, мыть полы и так далее. Просто я вот могу засвидетельствовать, что так оно и происходит. И еще я могу сказать, что мне посчастливилось сейчас встречаться с архиереями, епархиальными, которые сторонники как раз того, чтобы было поменьше помпезности и пустого золота. И самое главное, чтобы там не было фальшивого золота.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Ирина Языкова, проректор Библейского богословского института Святого апостола Андрея, искусствовед, сегодня гость программы «Светлый вечер», и Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей. Пока мы далеко не ушли от исторических параллелей, я хочу напомнить, что у нас все-таки до революции тоже зачастую храмы ставили абы куда, лишь бы поставить. Вот, например, яркий пример тому город Юрьев-Польский, где стоит Троицкий храм, рядом он закрывает полностью вид на Георгиевский собор. Вот тот самый замечательный, всем известный, роскошный памятник белокаменный древнерусского зодчества. Построили его на деньги, которые собирали горожане всем миром в начале века, несколько лет собирали, и построили огромный помпезный в византийском стиле храм, который полностью закрыл как вид на монастырь Михайло-Архангельский, так и вид на Георгиевский собор. Даже в советское время его не снесли, хотя это тот случай, когда, может быть, и можно было бы сказать, что и ну и ладно, и снесли, не жалко, зато вот два замечательных памятника мирового значения полностью раскрылись.
Ну да, такое было, конечно, но зачем из прошлого брать плохие примеры? В прошлом есть хорошие примеры. Тем более, что это было в начале 20 века, да, там на рубеже 19-20, когда много чего было. Но вот Андрей Альбертович не случайно подчеркнул, что интересная линия старобряческая, потому что многих искушений они избежали, повторяю, именно из-за того, что, во-первых, они долго сидели, не могли строить храмы. Слава богу, они миновали вот это страшное, так сказать, увлечение ампиром, барокко, вот такими стилями, которые нам сильно подпортили, надо сказать, представление о храме. Они не литургичны. Эти стили не приспособлены для православной литургии. Вот. И повторяю еще раз, почему старобряческие храмы начала 20 века интересны, потому что они исходят из церковных нужд. То есть это действительно общины, которые строили храмы для себя. Не меценат строил для кого-то, да, не заказчик говорил, а мне вот такое красивое сделайте, да, а это строили общины для себя. И сегодня это тоже нужно учитывать для людей, для общины.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что они не литургичны? Вот, например, в Минске очень много православных храмов, которые перестроены из бывших костелов. Даже кафедральный совет духов собора, это же бывший костел, ну, там проходят службы, когда я вот был несколько раз там на богослужениях в Минске, в разных храмах, которые когда-то барочные такие вот храмы, ну, вот, может быть, я это не очень хорошо ощущаю или понимаю, но мне не показалось, что они чем-то в худшую сторону отличаются именно для православного богослужения.
Нет, ну базилика, любой костел построен по принципу базилики, ну, да. Это неплохое пространство для литургии, но все-таки оно холодное. Для православного ощущения литургии нужен храм, ну, немножечко другой. Вот. И это, вы сами сказали, они переделанные храмы. Это, так сказать, победность.
Вынужденная.
Но если мы сегодня строим, то мы должны исходить все-таки из литургии. Ну вот мне хочется, чтобы Андрей Альбертович рассказал, может быть, вот о своем последнем проекте. Мне кажется, что там как раз вот это очень учитывается, литургичность.
Ну вот я по поводу барочного и почему оно не литургично вот для меня. Дело в том, что в барокко очень большое значение отдается декору. И этот декор зачастую забивает вообще все восприятие самого храма. Как на фасаде, так и в интерьере, что самое плохое. Вот, допустим, ну, там не, можно не приводить конкретные примеры, чтобы никого не обижать, но вспомните какой-нибудь такой барочный богатый иконостас, и вспомните, после того, как вы постоите в этом храме и на литургии поприсутствуете, помолитесь, выйдите из этого храма, попытайтесь вспомнить хотя бы, сколько там рядов и что там изображено на этом.
Нет, я вспомню ангелочков.
Ничего, вообще ничего не вспомните. Вот эту бесконечную капусту золотую вы вспомните. А, ну, а какие там иконы?
Ангелочки, всякие рюшечки.
Да, что там, ну, вообще...
Да, иконостас в этом смысле теряет свою осмысленность.
Нет смысла в этом иконостасе.
Успенский собор Владимира.
Ну, к примеру, да. Тем более, вот в этот интерьер вставлен вот этот иконостас.
Да, да, храм Романский. Императрица Екатерина.
Да, 12 века барочный иконостас под потолок.
Вот хороший пример. Вот, но это пример в хорошую архитектуру вставлен плохой иконостас. А бывает просто еще изначально барочная архитектура или архитектура стиля классицизма. То есть это вообще, короче говоря, вся архитектура, которая соответствовала периоду синодальному, она отражала и положение церкви в этот период. То есть церковь подчинена государству, и, соответственно, церковная архитектура подчинена градостроительным задачам, а не литургическим. Тот же вот яркий пример Казанский собор, это
Воронихинский,
да,
в Питере.
Это замечательная, может быть, усадьба, к примеру. То есть вы, когда проходите мимо, так ладошкой крест прикройте, может, даже купол не прикрывать, а только крест прикройте, и вы вообще не поймете, храм это или не храм, что это такое. Это замечательное градостроительное решение,
роскошное. Да, по Невскому он стоит замечательно.
Все это тут...
А внутри ужасно.
А внутри он для службы слабо приспособлен, там человек подавляется, его там вообще, можно сказать, нечеловечная архитектура, скажем так.
Ну, а когда уже в Петербурге заговорили о Исааке тогда.
То же самое.
Но они очень разные.
Это не важно.
Разные, но...
Это не важно. Важно то, что эта архитектура подчинена градостроительным задачам и светским представлениям об архитектуре, а не нет сакрального смысла и литургического пространства, на мой взгляд.
А вот захотелось спросить, а какой храм вам нравится и, с вашей точки зрения, мог бы служить эталоном литургичности, там, человечности в архитектуре?
Ну, псковские храмы, вот для меня практически все псковские храмы, без исключения разных периодов, то есть начиная от тех, которых можно считать византийскими, и теми, которые уже стали нашим русским достоянием, мне кажется, Псков – это такой идеал для современной архитектуры, кстати, тоже. То есть вот в контексте нашего разговора и нашей темы вот современной церковной архитектуры, мне кажется, что псковская архитектура – это тот образец, который можно сейчас брать, потому что она абсолютно современна. Она лишена излишних каких-то деталей. Она очень лаконична. Она очень экономична, потому что храмы не очень высокие, их недорого стоить и легко содержать. Ну, она очень пластична. То есть это какая-то даже в какой-то степени скульптура уже, а не архитектура,
ну,
потому что они рукотворные, они прямо растут из земли, крепко на ней стоят. Ну, для меня это, я считаю, что это вот вершина церковного искусства. И плюс Византия. Опять-таки, это я свою точку зрения рассказываю. Византия для меня чем хороша? Даже не теми помпезными имперскими храмами, про которые мы только что говорили, а теми огромным количеством тех храмов, которые просто стоят в деревнях. Они необычайно теплые. Необычайно. Вот это темная и достаточно лаконичная роспись, эти строгие интерьеры, низкие алтарные преграды. Это вот то, что как раз вот мне очень нравится, и мне кажется, что совмещение этих двух стилей, а они, между прочим, один из другого выросли, то есть псковская архитектура – это прямая наследница византийской архитектуры, так как первые псковские храмы были построены византийскими мастерами, и ими же и расписаны, то есть это... Это стопроцентная приемлемость.
Вот как раз тот самый храм в Каменском-Никольске, о котором мы уже говорили, это же тоже византийская архитектура. Уже поздняя, наверное, 14 век все-таки, но тем не менее.
Ну, в общем, да.
Это самое близкое, где в Москве можно посмотреть византийскую архитектуру.
В общем, да, да. Абсолютно, абсолютно чистая, лаконичная форма, да.
А вы знаете, вот я сейчас несколько раз была в Грузии вот за последние 2 года, что-то вот зачастила в Грузию, да. Очень полюбила ее. Вы знаете, это очень теплые, замечательные храмы. Как правило, они не расписаны. Есть, конечно, там с росписями храмы, но в них есть какая-то простота и чистота, и вот там так молится. Вот, понимаете, вот там действительно ты входишь в это пространство, и ты уже погружаешься в молитву. Хотя они по нашим меркам бедные, да, там никакой золота, там нет никакого золота. Там иконостасы низкие, там несколько икон висят по стенам.
И стоишь на надгробиях. И стоишь на надгробиях.
Ну, да, да, конечно, и это тоже. То есть присутствуют и те, кто ушел, да, и те, кто на небесах, да, и те, кто рядом. Это вот очень, вот мне кажется, это тоже... такой хороший показатель, когда люди не стремились, ну, бедная страна, ни тогда они не стремились к роскоши в древности, ни сейчас, но есть чистота и искренность.
А вам не кажется, что кто-то из наших слушателей может сейчас про нашу беседу сказать, ну-ну, плохому танцору и платье мешает. Ну, и, в принципе, какая разница, где молиться, в золоте или в аскетических условиях, или вообще без храма?
По большому счету так, но все-таки люди изначально строили храмы, да? Даже когда гонимы были христиане, все равно они старались дом или горницу как-то убрать особо, в которой молились, или в катакомбах расчищать какие-то вот пространства, где все-таки совершались какие-то богослужения и так далее. То есть человеку свойственно все-таки выделять сакральное пространство. Угу. Конечно, можно где угодно молиться, но лучше, если мы Богу приготовили место для встречи.
Ну, получается, что каждый его выделяет в меру своего вкуса и своих представлений о красоте.
Да.
А мы, когда говорили об архитектуре старообрядцев, и для меня, честно говоря, как оксюморон прозвучало, я просто никогда над этим не задумывалась, да, над тем, что старообрядцы стали, положили начало новому фактически архитектурному стилю. А сейчас вот у нас тоже ситуация взрывного строительства храмов, да, развития. У нас вырабатывается какой-то стиль единый, или это все в разнобой?
Нет, единого стиля нет.
В меру...
И главное, что об этом мало кто думает. То есть сейчас стали задумываться.
Потому что нет самого главного. То, на что я обратил внимание, когда рассказывал про старообрядцев. Нет профессионализма.
Профессионализма ли? Это речь идет о вкусе, об эстетике?
Тоже.
Практичности еще.
Практичность, профессионализм. Старообрядцы – люди очень грамотные в области ведения бизнеса, как вы понимаете. И
были.
Они были. И они были люди не самые бедные. Но, тем не менее, они отказались от излишнего золота, излишних архитектурных деталей и сосредоточили свои средства, сосредоточили на ключевых вещах, на качественной архитектуре, на качественном строительстве. Они впервые применили, ну, за это им я не очень благодарен, но, тем не менее, они как новаторы, они применили бетонные своды. Это минус, но, тем не менее, они пытались что-то найти, какие-то новаторские решения. Они построили много храмов, и на каждый храм они очень грамотно расходовали средства. И за счет профессионализма архитекторов, художников и строителей они добились максимально положительного результата. Сформировали новый стиль и построили храмы, которые стоят до сих пор. Поэтому и дальше это перекинулось, соответственно, на большую церковь, и архитекторы православной, Русской православной церкви тоже подхватили эту стилистику, там тот же Щусев, и эти лаконичные простые храмы, они также украшают теперь страну.
Через минуту мы вернемся в эту студию. Маленький перерыв. Напомню, что Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей, Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствовед, сегодня в программе «Светлый вечер». Лиза Горская, Алексей Пичугин. Мы сейчас вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».